Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главном. Израиль подвергся новым обстрелам. По меньшей мере 339 человек стали жертвами цунами на острове Ява. Свыше 50 человек погибли при взрыве в Ираке. Боевики группировки «Хизбаллах» нанесли с территории Ливана массированные ракетные удары по израильским городам. При попадании ракеты в двухэтажный дом один человек погиб и несколько были ранены в городе Нахария на севере Израиля. Обстрелу вновь подверглась Хайфа, а также город Цфат, Акка и Кирьят-Шмона. Рано утром Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. На юге страны погибли 11 человек. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Всего с начала конфликта в Ливане погибли 215 человек, на севере Израиля 25. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила после встречи в Иерусалиме с делегацией ООН.
Израиль и международное сообщество стоят перед лицом общей угрозы, которую представляет собой ось Хезболлах, Хамас, Сирия и Иран. Израиль и международное сообщество имеют, по сути дела, одну цель – покончить с контролем Хезболлах над жизнями ливанцев и израильтян и предотвратить дальнейшие угрозы миру и безопасности в регионе.
Сказал глава израильского МИД. Репортажи с Ближнего Востока после выпуска новостей. Россия начала эвакуацию своих граждан из Ливана. Во вторник 270 человек были отправлены на автобусах из Бейрута в Сирию. Еще около 1000 россиян и граждан СНГ планируется вывести из Ливана в среду. О трудностях операции рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Часть наших граждан охватить этой операции невозможно, поскольку они на юге Ливана проживают и оказались отрезанными от столицы Бейрута и какой-либо надежной связи, и тем более сообщения транспортного найти пока не удалось. Работаем над всеми этими вопросами в тесном сотрудничестве с МЧС.
Сказал Сергей Лавров. По меньшей мере 339 человек, по последним сведениям, погибли в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Ява. Свыше 130 человек пропали без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Солдаты и добровольцы разбирают развалины на прибрежной полосе длиной 200 километров. Парламент Грузии одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Глава Комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев так прокомментировал решение грузинского парламента.
Нынешнее решение грузинского парламента не имеет юридических последствий с точки зрения статуса миротворцев в соответствующих регионах. Это пока лишь призыв к собственному правительству, к руководству страны. Такого рода призывы раздавались из стен грузинского парламента и раньше, и, как известно, ни разу пока не приводили каким бы то ни было решением исполнительной власти Грузии.
Сказал Константин Косачев. Репортаж из Тбилиси во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании объявлено, что полицейские, которые в июле прошлого года убили в лондонском метро, по ошибке приняв за террориста бразильского гражданина, не будут наказаны. На родине убитого это известие вызвало разочарование и недоумение. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
В заявлении британской прокуратуры говорится, что не существует достаточных доказательств для привлечения к ответственности двух полицейских по обвинению в непредумышленном убийстве. Они застрелили 27-летнего бразильского электрика, которого приняли за террориста. Смертника. Убийство произошло через две недели после серии терактов в Лондоне, унесших жизни 52 человек. Лондонская полиция объясняет свою ошибку высоким нервным напряжением и тем фактом, что де Менезес проживал в доме, за которым велось наблюдение. Когда бразилец вышел из дома и направился в метро, его по ошибке приняли за проживавшего в этом доме подозреваемого террориста. Тем не менее, в заявлении прокуратуры отмечается, что против лондонской полиции будет возбуждено дело по закону о нанесении ущерба здоровью пострадавшего. Решение Королевской прокуратуры вызвало разочарование со стороны правительства Бразилии и протесты семьи де Менезеса. Посол Бразилии в Великобритании Мануэль Гомес Перейра выразил недоумение по поводу решения британской прокуратуры. Двоюродный брат де Менезеса от имени своей семьи выразил протест. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Российский национальный антитеррористический комитет направит в Госдуму проект постановления об амнистии боевиков на Северном Кавказе. Об этом сообщил глава ФСБ Николай Патрушев.
Будет рассмотрен проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в ходе проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона России. У тех граждан России, кто был обманут главарями бандформирований и вовлечен в преступную деятельность, есть реальный шанс вернуться к мирной жизни.
Сказал глава ФСБ. В Челябинске на процессе по делу рядового Андрея Сычева сегодня были допрошены руководители местного танкового училища. С подробностями Александр Валиев.
Суд сегодня вызывали исполняющего обязанности руководителя Челябинского танкового училища Анатолия Чучвагу и командира части в Никольской роще Александра Ануприева. Вчера на суде Ануприев заявил, что ему позвонил начальник Челябинского танкового училища и предупредил, что в часть 25 июня приедет генерал. Он будет разговаривать с солдатами, которые проходят свидетелями по делу Сычева. Генерал приехал, но командир части не проверил у него документы. Чучвага, в свою очередь, опроверг факт этого телефонного разговора с Ануприевым. Он лишь подтвердил, что в училище по инциденту с Сычевым постоянно работают проверяющие. Это группа под руководством генерал-майора Богатырева и генерала Рыбакова. Ранее в печать уже просачивалась информация о том, что именно генерал Рыбаков приезжал для разговора с солдатами в Никольскую рощу. Напомню, ранее трое свидетелей подтвердили в суде, что накануне процесса у них в части побывал неизвестный генерал в штатском, который убеждал их отказаться от данных на следствие и показаний против обвиняемого Сивикова. Завтра судебный процесс по делу Андрея Сычева продолжится. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Свыше 50 человек погибли при взрыве в иракском городе Куфа, шиитском религиозном центре к югу от Багдада. Более 100 человек ранены. Смертник подорвал бомбу на многолюдном рынке, перед этим собрав вокруг себя толпу обещаниями работы. В Басре на юге страны по меньшей мере 5 иракцев погибли в столкновениях с британскими солдатами, проводившими операцию против шиитских боевиков. Это были новости Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы в любое время можете услышать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Израиль и исламское движение «Хизбаллах» продолжают обмен ракетными ударами. Что должно предпринять мировое сообщество для разрешения кризиса на Ближнем Востоке? Можно ли считать боевиков «Хизбаллах» мусульманскими фанатиками? Парламент Грузии высказался за вывод российских миротворцев из Южной Осетии и Абхазии. Как отреагирует Москва? Участники антикризисной коалиции делят власть и влияние в Верховной Раде. Верно ли, что за провалом оранжевой коалиции на Украине стоит Россия? Какие вопросы поставил перед нами вторник, 18 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. В одной из деревень на юге страны ракета попала в жилой дом, погибла целая семья. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Боевики «Хизбаллах» по-прежнему обстреливают северные районы Израиля. Число жертв конфликта в Ливане превысило 200 человек, в Израиле почти 30. Более 100 тысяч ливанцев, спасаясь от артиллерийских обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан направил в регион своего специального представителя, который пытается добиться прекращения огня. Соединенные Штаты призывают международное сообщество оказать давление на Сирию и Иран с тем, чтобы заставить Дамаск и Тегеран отказаться от поддержки экстремистов, действующих против Израиля с ливанской территории. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Минувшей ночью израильские войска нанесли новые удары по позициям экстремистской группировки, расположенным на юге Ливана вблизи с границей с Израилем. Передает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В понедельник израильские саперы и пехота при поддержке танков и вертолетов вошли на территорию Ливана, но вскоре были выведены вновь. В Тель-Авиве на пресс-конференции армейского командования замначальника генштаба Моше Каплински сообщил, что целью операции было полное разрушение опорных пунктов Хизбаллаха на границе с Израилем. «Мы воюем в Ливане, в воздухе, на суше и на море, чтобы изменить ситуацию в свою пользу и обеспечить безопасность наших граждан. Мы вынудим правительство Ливана взять на себя ответственность за эту территорию, проучим боевиков Хизбаллаха и создадим условия для возвращения домой двух наших похищенных солдат». Вслед за пресс-конференцией военных Кнессет в полном составе выслушал речь премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. «Нас ожидают тяжелые дни, и, возможно, будет еще хуже. Это тяжелый экзамен, но такие испытания и не бывают легкими. Возможно, будут еще жертвы, боль и страдания. Но мы не откажемся от своего желания жить нормальной жизнью. Не откажемся и не нуждаемся в чьем-либо разрешении на это. Мы сами решаем, как нам быть». По информации военных, за последние сутки ВВС Израиля разрушили главный командный пункт Хизбуллаха в Бейруте, а также уничтожили до 10 ракетных установок ливанских боевиков и в том числе иранскую ракету «Зельзаль», способную долететь до Тель-Авива. В понедельник боевики выпустили более 50 ракет по северным городам Израиля. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 11 человек, а в Хайфе был разрушен трехэтажный дом. Между тем, накануне генеральный секретарь Хизбуллаха пригрозил, что обстрел Хайфа не последний сюрприз из тех, что ожидают Израиль. В ответ на призыв Ливана к прекращению огня, Израиль потребовал выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой ливанское правительство еще 6 лет назад должно было разместить свои войска вдоль границы с Израилем после вывода его войск из Южного Ливана. Однако до последнего времени приграничные территории Ливана оставались под полным контролем боевиков Хизбаллаха, что и позволило им разместить на всей протяженности границы тысячи ракетных установок для обстрелов израильской территории. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
По словам ливанских официальных представителей, в результате израильских обстрелов есть жертвы среди мирного населения. В приграничных с Израилем районах Ливана резко ухудшилась гуманитарная ситуация. Разрушена инфраструктура, жители приграничных деревень покидают свои дома. Продолжается и массовая эвакуация иностранцев из Ливана. Израильский министр обороны Амир Перец заявил, что Израиль рассматривает возможность создания так называемой буферной зоны на границе с Ливаном. Были также опровергнуты сообщение о том, что над Ливаном был сбит самолет ВВС Израиля. По словам представителей израильского командования, на видео, продемонстрированном арабскими телеканалами, видно падение не самолета, а обломков ракеты, которая самопроизвольно стартовала после того, как была атакована передвижная пусковая установка. Взлетевшая ракета взорвалась в воздухе, и ее обломки упали на побережье в Бейруте. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс заявила о намерении посетить ближневосточный регион, однако не назвала точных сроков этой поездки. Наблюдатели отмечают, что визит Райс будет возможен только при условии большой вероятности достижения договоренностей, которые обеспечили бы реальную стабильность, а не краткосрочное перемирие. Райс сказала по этому поводу.
Вот чего мы не хотим, чтобы перемирие в регионе продлилось лишь до того момента, когда боевикам Хизбаллах или Хамаса в очередной раз придет в голову выпустить ракету по Израилю или захватить израильтянина в залог.
В ходе саммита «Большой восьмерки» в Петербурге было поддержано предложение направить в район конфликта миротворческую миссию ООН. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил.
Мы должны предпринять все, чтобы стороны, вовлеченные в конфликт, как можно скорее согласились на перемирие. Это необходимо сделать, чтобы дать нам время для дальнейшего разрешения кризиса дипломатическим путем.
Аннан направил на Ближний Восток своего специального представителя Виджаяна Мибьяра, который уже посетил Бейрут и, прибыв в Израиль, отметил в интервью агентству Reuters. В заявлении «Большой восьмерки» говорится о поддержке миссии ООН, которую мы направляем, и я надеюсь, что мы сможем двигаться в направлении решения проблем, результатом чего может стать деэскалация конфликта. В Бейруте мы, разумеется, подняли проблему похищений солдат израильских вооруженных сил, решение которой имеет важнейшее значение для урегулирования кризиса. В то же время президент Соединенных Штатов Джордж Буш выразил мнение, что Организация Объединенных Наций должна прежде всего оказывать давление на Сирию. Серьезное влияние на ситуацию на ливано-израильской границе оказывает и Иран, который является многолетним спонсором группировки. Бывший руководитель международных миротворческих сил на границе Израиля с Египтом, а ныне сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Артур Хьюкс, в интервью Радио Свобода отметил, что в последнее время влияние Ирана в ближневосточном регионе заметно усилилось. Для меня очевидно, что одним из результатов американского вторжения в Ирак и свержения режима Саддама Хусейна стало превращение Ирана в главного победителя в сложившейся ситуации, поскольку Иран – бывший враг Хусейна, а также Талибана, которые теперь уже не являются сдерживающими факторами для Ирана. И тот факт, что Иран почувствовал гораздо большую свободу действий, подтверждается и действиями Ирана в самом Ираке. Это придает нынешнему конфликту совершенно новую окраску, поскольку Иран – главный финансовый спонсор, главный поставщик оружия. Это был бывший руководитель международных миротворческих сил на границе Израиля с Египтом, ныне сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Артур Хьюкс. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В частных беседах на саммите «Большой восьмерки» в Петербурге президент США Джордж Буш подверг критике генерального секретаря ООН Кофи Аннана за его призыв к немедленному прекращению огня, заметив, что вместо этого следовало бы призвать президента Сирии убедить группировку «Хизбаллах» отказаться от нападения на Израиль. Подробнее о планах США по регулированию кризиса в предстоящем визите Кондолизы Райс на Ближний Восток корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Всю последнюю неделю, несмотря на усугубляющийся конфликт, Белый дом воздерживался от любых дипломатических инициатив, вопреки призывам некоторых арабских стран вмешаться и урезонить Израиль. Президент Буш непреклонно настаивал на том, что у Израиля есть полное право защищаться любыми доступными средствами. Как говорят наблюдатели, Белый дом надеялся, что жестко ответив на захват своих солдат, Израиль сможет уничтожить базы Хизбаллах в Ливане, обессилить радикальную группировку и помочь ливанскому правительству взять в свои руки контроль над ливано-израильской границей. Вашингтон не хотел браться за посредничество, во-первых, потому что шансы на успех такого вмешательства ничтожны. Во-вторых, потому что реальное давление на Хизбаллах могут оказать лишь его спонсоры в Сирии и Иране, с кем Соединенные Штаты вряд ли станут вступать в переговоры, говорит глава изучения терроризма Института внешнеполитических исследований Майкл Раду. Насколько мне известно, госсекретарь намерен встретиться с израильскими и ливанскими руководителями, но ливанское правительство совершенно бессильно. Есть ли, по-вашему, некий выход из этой ситуации? Я настроен скептично. Мы видим, что уход Израиля из Южного Ливана и Газы позволил террористическим организациям использовать их как плацдарм для нападений на Израиль. Любые уступки со стороны Израиля будут восприняты как признак слабости и дадут толчок новым, более дерзким атакам. Я не уверен, что окажется работоспособным вариант введения в Южный Ливан миротворцев, поскольку это было бы не в интересах Хизбаллах, а ООН не направит в зону конфликта солдат без согласия всех воюющих сторон. Возможно, единственный факт, дающий некоторый повод для оптимизма, заключается в том, что впервые за десятилетия крупные региональные игроки, саудовцы, египтяне и иорданцы, вслух заявили о том, что действия Хизбаллах наносят ущерб интересам Ливана. Если эти слова станут прологом к их сотрудничеству с ливанским правительством, если они помогут ливанским властям взять под свой контроль юг страны, то это будет гораздо лучшим вариантом, чем размещение в Ливане российских или непальских солдат под флагом ООН. Таково мнение Майкла Раду, сотрудника Института внешнеполитических исследований.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Миротворческий контингент в Ливане должен быть значительно увеличен. Разрешению конфликта могут поспособствовать страны Евросоюза и другие государства. Об этом заявил сегодня в Брюсселе генеральный секретарь ООН Кофи Аннан после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барросу. Представители Евросоюза в то же время призывают Израиль и Ливан прекратить огонь и насилие. Из Брюсселя сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Викулина.
В Ливане должно быть намного больше миротворцев, заявил руководитель ООН. Аннан ожидает, что европейские и другие страны смогут прислать в регион свои силы. Миротворцы работают на ливанско-израильской границе уже почти 30 лет. Ныне в регионе насчитывается 2000 миротворцев ООН. Аннан встревожен нынешним конфликтом между Израилем и Ливаном и считает, что увеличение миротворческого контингента станет конкретным делом, которое поможет разрешить проблему. Международное сообщество должно срочно действовать, чтобы изменить ситуацию. Когда я говорю о действиях, я не имею в виду заявления. Я говорю о реальных конкретных акциях. Это одна из причин, почему я предлагаю отправить стабилизационные силы. Мы предлагаем это Совету Безопасности. Мы убеждаем стороны принять предложение и начинаем разворачивать стабилизационные силы. Мы настаиваем на прекращении военных действий. Заявил генсек ООН после переговоров с президентом Еврокомиссии. Баррозу поддержал предложение Аннана, однако заявил, что каждая европейская страна должна индивидуально принимать решение об отправке сил. Британский премьер-министр Тони Блэр согласен с тем, что миротворческий контингент в Ливане должен быть увеличен. Его итальянский коллега Романо Проди заявил о возможности отправить в регион 8000 миротворцев. Однако пока что это только проекты. В Брюсселе считают, что конфликт между Израилем и Ливаном вряд ли удастся разрешить в ближайшее время. В заседании министров иностранных дел Евросоюза в понедельник комиссар ЕС по внешним отношениям и политике соседства Бенита Феррера-Вальнер заявила, что Евросоюз приложит все усилия, чтобы конфликт пошел на спад. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана, побывавший на днях в Ливане, назвал ситуацию там очень драматической. Мы собираемся сделать все возможное, но позиции Израиля и Хизбаллаха насчет мирного соглашения и прекращения огня очень различаются. Мы будем работать работать над этим, стараться сблизить эти позиции, сказал представитель Евросоюза. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 18 июля. Продолжим разговор о ситуации на Ближнем Востоке. По сообщениям израильского командования, завершена очередная военная операция в северной части сектора Газа. Захвачена ферма близ города Бейт-Ханун с целью лишить боевиков плацдарма для нанесения ракетных ударов по израильской территории. В ходе столкновений, как сообщают из Тель-Авива, убиты 7 палестинцев. Тем не менее, боевики продолжают обстреливать Израиль ракетами из глубины территории сектора Газы. Как связаны между собой северные и южные израильские фронты, что представляют собой движения Хамас, Хизбаллах и их лидеры. Об этом я беседовал с экспертом по Ближнему Востоку, обозревателем московской газеты «Время новостей» Еленой Супониной. Елена, я знаю, что вам доводилось встречаться с шейхом Насраллой. Какое впечатление он производит, этот бородатый дядечка с таким умеренным тихим голосом?
Я встречалась с шейхом Хасаном Насраллой и с духовным лидером Хизбаллы шейхом Фадляллой. Это совершенно разные типы личности, даже по возрасту. Шейх Фадлялла гораздо старше своего сейчас более известного соратника по партии шейха Насраллы. Хасан Насралле где-то 46 лет, Фадлялла, он 35-го года рождения, и они совершенно разные типажи. Шейх Хасан Нас более активный, энергичный, любит говорить, веселый, я бы даже сказала, и сказала бы, что у него всегда тихий голос. Иногда он его повышает, иногда входит в раж, и привык он говорить лозунгами, но так говорят многие мусульманские лидеры, при этом отчаянно жестикулируют, призывают куда-то воевать, и абсолютно, по-моему, ничего не боится, хотя службы безопасности у него мощные.
А, Елена, это мусульманский фанатик, как вы считаете?
Да, он фанатик, можно сказать так, он мусульманский фанатик, при этом он реальный политик, он понимает, какие карты лежат сейчас на геополитическом пространстве Ближнего Востока, какими картами он может играть, и при этом нельзя сказать, что он не понимает реальной обстановки.
Он способен на переговоры с Израилем или нет? Или Хизбаллах пойдет до конца?
И на переговоры, когда это касается каких-то конкретных моментов, например, обмена пленными или вопросов прекращения огня. Но дело в том, что я уверена, он не самостоятелен. Он очень связан с Дамаском и Тегераном, и при всем том он будет слушать приказы, которые поступают оттуда.
А он чем не самостоятелен? У него нет денег? Или он по духовной линии подчиняется Дамаску и Тегерану?
Партия Хизбалла – это шиитская партия, и как известно, Иран – это шиитское государство. В Сирии правит религиозное меньшинство алавиты, которое очень близко к шиитам. Но здесь дело не даже в религиозной близости, а в том, что партия Хизбалла зависит и технически, и материально от Ирана и Сирии. Оружие этой партии, финансовые ресурсы, они поступают оттуда, не говоря о том, что даже личная охрана шейха Хасана Насраллы, они все проходили очень хорошую подготовку в том же Иране. И те же бронированные джипы, на которых передвигается шейх, они тоже просто так не появятся. Не говоря о том, что там в Ливане построены очень мощные бункеры для Хасана Насраллы.
Означает ли это, что последний вот этот всплеск напряженности на Ближнем Востоке, на юге Ливана, на севере Израиля, он инспирирован напрямую Сирией или Ираном?
Напрямую или косвенно. Тут действительно доказать, каким образом это было инспирировано, очень сложно, но мне кажется, что без воздействия Сирии и Ирана здесь не обошлось. Партия Хизбалла очень часто делает подобные вещи по указке Дамаска или Тегерана, которые, на мой взгляд, настоящие хозяева этой ливанской партии. Я хочу напомнить, что нынешний всплеск напряженности не первый после ухода израильских войск с юга Ливана в мае 2000 года. В октябре 2000 года партия Хизбалла, воспользовавшись тем, что правительство Израиля было тогда слабо, тоже украло троих израильских солдат. Была очень жесткая жесткая реакция израильтян, но она не приняла такой характер, как на этот раз. То есть время от времени партия Хизбалла проводит такие акции, нервирует израильтян. Вот на этот раз они просто нарвались на очень жесткий ответ.
Какова военная сила Хизбалла в Ливане? Это сколько-нибудь существенная военная организация с военной точки зрения? Способны ли они, например, на наземное какое-то вторжение на север Израиля? Или речь идет только о том, что они будут этими своими «катюшами» или другими ракетами обстреливать израильские города?
На наземное вторжение партия Хизбалла не способна. Это партия партизанского типа, имеющая свои вооруженные отряды, которые не объединены в такую реальную единую армию. Они с 1982 года ведут партизанские действия. Это некие вылазки, захват израильских солдат, убийство израильских солдат. И, имея оружие, которое вот поступает из-за рубежа, те же «катюши», они обучены, в том числе и с помощью иранцев и сирийцев, пользоваться этим оружием, обстреливать израильские территории. Но такой масштабной операции они никогда не вели на израильской территории и не собираются этого делать. Это исключено.
Сейчас Израиль фактически воюет на два фронта, поскольку в секторе Газа продолжается операция, тоже связанная с попыткой освободить заложника. Там только другой противник, это палестинские организации. Вы недавно вернулись с палестинских территорий. Хизбаллах и палестинские организации – это братья по вере или нечто большее?
Хизбаллах и Хамас – это разные организации. Все-таки надо учесть, что Хизбалла – это шииты, а Хамас по духу близки к суннитам, к братьям мусульман, штаб-квартира которых находится в Каире. Но неожиданно на этот раз сунниты и шииты решили создать единый фронт, и похоже, что у них есть какая-то координация действий. Недаром сразу после того, как палестинцы украли израильского солдата, подобную же акцию совершили и отряды Хизбаллы. Я не думаю, что этот союз надолго. Скорее, это тактическое объединение ради определенных целей. И, между прочим, остальные палестинцы такой активности и ретивости Хамас очень не рады. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас сейчас пытается разорвать эту связку. Он совершенно не настроен на то, чтобы палестинцы стали жертвой каких-то чужих игр, да и он понимает, что палестинскую проблему легче решить напрямую с израильтянами, поэтому ситуация на палестинских территориях, в том числе из-за активности Хизбаллы в Ливане, резко обострилась, и, к сожалению, в палестинской автономии, в чем я убедилась сама, сейчас нет единого голоса, нет единого центра, который бы контролировал ситуацию, а периодически бомбежки израильтян, они только усиливают нестабильность, и в Палестине сейчас никто ничего не контролирует, о чем мне говорили и руководители палестинских спецслужб, и даже руководители организации Хамас, которые жаловались, что они тоже ничего не контролируют и не контролируют многие маленькие палестинские отряды, которые совершают нападения на израильтян.
Елена, вы сказали о союзе между Хизбаллахом и движением Хамас. Речь идет, ну я не думаю, что о подписанной бумаге, но речь идет о какой-то сознательной координации лидеров этих формирований, или речь идет о том, что просто так легла политическая карта?
Конечно, такого рода союзы не нуждаются в оформленных документах, но я хочу напомнить, что один из лидеров палестинской организации Хамас, Халид Машаль, находится сейчас в Дамаске, где его штаб-квартира, и от сирийцев он получает мощную поддержку. При этом он нашел очень активную поддержку в Тегеране, президент которого Махмуд Ахмадинеджад принимал лидеров Хамас и обещал им всяческую помощь. Поэтому, мне кажется, вот этот тактический союз связан отчасти с целями того же Дамаска и Тегерана.
О ситуации на Ближнем Востоке говорила обозреватель московской газеты «Время новостей» Елена Супонина. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 18 июля. И вот вам главные темы второй половины часа. Парламент Грузии высказался за вывод российских миротворцев из Южной Осетии и Абхазии. Как отреагирует Москва? Участники антикризисной коалиции делят власть и влияние в Верховной Раде. Верно ли, что за провалом оранжевой коалиции на Украине стоит Россия? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Ливане в результате израильского авиаудара уничтожен грузовик с медикаментами из Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщение о пострадавших не поступало. По данным Associated Press, грузовик следовал в составе автоколонны с гуманитарными грузами. Ранее боевики группировки «Хезболлах» нанесли с территории Ливана массированные ракетные удары по израильским городам. ООН выводит из Бейрута вспомогательный персонал своих миссий. Началась эвакуация россиян. По меньшей мере 339 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Ява. Свыше 130 человек пропали без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Свыше 50 человек погибли при взрыве в иракском городе Куфа, шиитском религиозном центре к югу от Багдада. Более 100 человек ранены. Смертник подорвал бомбу на многолюдном рынке, перед этим собрав вокруг себя толпу обещаниями работы. Трое военнослужащих пострадали при взрыве мины в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Парламент Грузии одобрил ранее проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. На Украине объявлено о прекращении деятельности оранжевой коалиции. Новая антикризисная коалиция стала легитимной. Парламентский кризис продолжается на фоне массовых акций протеста. На юге Афганистана в провинции Гельмен силы коалиции готовят операцию, чтобы вернуть под свой контроль два района, захваченные в воскресенье боевиками, сообщило американское командование.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня парламент Грузии одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Согласно постановлению, правительство республики должно приступить к процедуре по прекращению операции российских миротворцев. Как отметили грузинские депутаты, этого можно добиться путем выхода из тех соглашений, на основании которых и были в свое время миротворческие силы размещены в конфликтных зонах. Представители российских властей заявляют, что Грузия не может принимать такие решения в одностороннем порядке. У микрофона корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Постановление грузинского парламента говорится, действие российских вооруженных сил в Абхазии и бывшем автономном округе Южная Осетия является одним из главных препятствий на пути мирного урегулирования конфликтов. Спикер парламента Нино Бурджанадзе отметила, что это постановление историческое. Тему продолжит наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В постановлении дается резко негативная оценка миротворческой операции, осуществленной с участием российского контингента. Грузинские парламентарии вновь обвинили Россию в поддержке сепаратизма и попытке аннексии грузинской территории под прикрытием миротворческих сил. Постановлением парламент поручил исполнительной власти, во-первых, предпринять все необходимые меры для прекращения миротворческой операции с участием России и скорейшего вывода российского контингента, во-вторых, начать процедуры для пересмотра формата миротворческой операции и ввода в конфликтные зоны международных полицейских сил. Оппозиционные партии, хотя и согласны с необходимостью вывода российских миротворцев, не принимали участие в подготовке постановления и в самом заседании, поскольку, судя по заявлению их лидеров, не верят в решимость исполнительной власти действительно делом, а не только словом, добиваться вывода российских миротворцев.
И все же в главном отношении и власти, и оппозиции к проблеме российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии равнозначное. Оппозиция высказывается лишь за смену тактики в решении этого вопроса. Слово лидеру партии традиционалистов Акакию Осетиане.
Мы должны снять повод для пребывания, то есть четко, с гарантиями мирового сообщества, даже вплоть до того, что мы должны дать обещание всемирно, что если мы нарушим это слово и начнем войну, мы согласны даже на санкции против нас мирового сообщества. Да, это будет долгий путь, трудный, сложный. Да, нам много очень здесь ран осталось на теле вообще трех народов, и осетин, и грузин, и абхазцев. Но мирно мы должны снять повод. А потом, я думаю, мы получим такую поддержку мирового сообщества, правительства, что Россия будет вынуждена вывести этих миротворцев. И я думаю, что это единственный путь.
С лидером оппозиционной партии традиционалистов Акаки Масатьяни беседовал корреспондент радио «Свобода Тбилиси» Юрий Вачнадзе. Вице-президент Абхазии Рауль Ханджимба убежден, как передают российские информационные агентства, что Тбилиси видит в миротворцах главное препятствие в реализации своих военных планов. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров заявил, что жители республики готовы оказать своим братьям из Южной Осетии всемирную помощь. Из Владикавказа передает наш корреспондент Дзераса Бязрова.
Глава Северной Осетии высказал федеральным властям большую тревогу по поводу ситуации в Южной Осетии. Таймураз Мамсуров обратил внимание на разницу между нынешней ситуацией вокруг Южной Осетии и той, что была ранее. Хотя ситуация непростая, у нас твердые позиции, в отличие от тех, что были 15 лет назад, подчеркнул Таймураз Мамсуров. Глава Северной Осетии также выразил надежду на то, что со стороны российского руководства будут предприняты действенные меры по защите интересов южных осетин. Таймураз Мамсуров напомнил, что свыше 90% жителей Южной Осетии – граждане России.
Миротворцы не должны реагировать на постановление парламента Грузии, поскольку они были введены в зону конфликта по решению глав государств СНГ. Так считает российский политический аналитик Федор Шалов-Ковидяев.
Я считаю, что в данной ситуации надо реагировать на это спокойно, без эмоций. То есть ни в коем случае там никаких обид и прочих вещей быть не должно. На самом деле, конечно, столь частое высказывание по поводу наших, а на самом деле и СНГ-овых миротворцев, скорее вызывают иронию, чем какие-либо другие чувства.
Миротворцы в Абхазии и Южной Осетии фактически приняли одну из сторон конфликта. А значит, о добросовестном выполнении обязанностей с их стороны не может быть и речи, заявили представители официального Тбилиси. Один из лидеров Компартии России Василий Шандыбин подчеркивает заинтересованность Москвы в Абхазии.
Абхазия занимает важное стратегическое положение в Черном море. Там есть и базы, важные для России. Если наши миротворцы выйдут с Абхазии, опять начнется там гражданская война. Я думаю, что Россия на это не пойдет, и миротворцы наши останутся.
Лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская не видит пользы от присутствия российских миротворцев на территории Абхазии и Южной Осетии.
Я вполне понимаю президента Грузии и грузинских парламентариев, потому что дружелюбие от российского присутствия в регионе между Грузией и Осетией, как Южной, так и Северной, не становится больше. Кажется мне, что единственная роль российских миротворцев в этом регионе – это просто разжигать межгосударственную ненависть между Южной Осетией и Грузией. Причем именно межгосударственную, потому что Россия постоянно подчеркивает, что Южная Осетия – отдельное государство, хотя это часть Грузии. И при таких подначках и Абхазия себя чувствует очень вольготно и не думает даже о примирении, просто перестает думать на эту тему. Дипломатические отношения еще сдерживают грузинскую сторону, но любви, конечно, никакой к таковым миротворцам никто не может испытывать. А раз миротворцы не выполняют свое прямое предназначение, то какой смысл в таких миротворцев? Лучше вывести их подальше и попросить у ООН кого-нибудь другого, голландцев или немцев, или итальянцев, какие-нибудь объективные силы, которые не будут ни на чьей стороне. Так что это вполне законное решение, и все путинские угрозы, что вот после этого в регионе вспыхнет конфликт, означают только то, что Россия такой конфликт готовит. Если вы туда, то мы, значит, к вам и с большим-большим факелом.
Так считает лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух стран пройдет в рамках неформального саммита глав стран СНГ, который состоится на этой неделе в Москве.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Во вторник парламент Грузии единогласно принял постановление о выводе российских миротворцев из зоны Абхазского и Южно-Осетинского конфликтов. Возможные последствия данного решения обсуждаем с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 18 июля. Сегодня сотрудники ФСБ задержали в Москве директора волгоградского оптово-розничного рынка Елену Атт. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Этот факт не привлек бы особого внимания, если бы она не была тещей мэра Волгограда Евгения Ищенко, который арестован в конце мая по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. О коррупции в Волгограде корреспондент Радио Свободы Сергей Гугин.
Напомню, что по данным Волгоградской прокуратуры, сразу после избрания мэром в сентябре 2003 года Евгений Ищенко вместе с руководителем коммерческого банка «Ноксбанк» Дмитрием Синюковым создали фирму «Тамерлан» с разветвленной сетью магазинов «Пятерочка». Мэр и банкир совместно владели сетью и делили прибыль пополам. Как установило следствие, по прямому указанию Ищенко, под строительство этих магазинов в престижных местах города незаконно выделялись земельные участки, в чем прокуратура усматривает корыстный интерес мэра. Ищенко также создал черную кассу, из которой приближенные к нему чиновники и депутаты ежемесячно получали неофициальные зарплаты. Ищенко состоит в гражданском браке с дочерью задержанной в Москве Елены Атт, Евгенией Атт. И на первый взгляд между делом Ищенко и его тещи прямой связи нет. Но корреспондент Радио Свобода в Волгограде Оксана Загребнева в своем репортаже такую связь прослеживает.
Елена Атт скрывалась у родственников, где ее и обнаружили сотрудники ФСБ. Сегодня ее доставили в СИЗО Волгограда. Об этом сообщил заместитель прокурора Волгоградской области Михаил Музраев. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено тещей Ищенко в конце июня. Однако на допрос в прокуратуру Елена Атт так и не явилась. Ее объявили в федеральный розыск. В чем конкретно обвиняют Елену Атт, рассказывает Михаил Музраев.
26 июня возбуждено уголовное дело. По статье 159 части 4 хищение денежных средств в сумме 1 490 717 рублей являлось директором МУП рынок оптово-розничной торговли города Волгоград. Были заключены фиктивные договора с некой ООО «Элит» партнер о якобы выполненных там юридических услугах. На самом деле никаких работ не выполнялось. Эти деньги были обналичены и похищены.
Информацию о том, что Елена Атт, являясь директором рынка, взяла у мэрии Волгограда в аренду 55 муниципальных помещений и передала их в субаренду фирме «Тамерлан» под магазины «Пятерочка», с владельцем которых является Ищенко, Михаил Музраев не опровергает. Однако, по его словам, этот факт вменяется в вину не Елене Атт, а арестованному мэру. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для матери гражданской жены Евгения Ищенко – арест или подписка о невыезде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Евгений Ищенко заявил прессе, что следствие пытается воздействовать на него путем давления на близких родственников. Он по-прежнему находится в СИЗО и на время следствия отстранен от должности мэра. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
По версии газеты «Коммерсант», дело Ищенко будет активно использоваться сторонниками встраивания мэров в исполнительную вертикаль власти. Ведь скандал в Волгограде вроде бы доказывает тезис о том, что в результате выборов к власти приходят сомнительные личности. Поэтому глав муниципальных образований, подобно губернаторам, тоже надо назначать сверху. О политической подоплеке дела Ищенко рассуждает политолог Виталий Камышев.
Дело Ищенко, оно вырастает в такое достаточно крупное дело, которое напоминает то, что было с Анатолием Быковым. Известно, что конфронтация была у Ищенко с губернатором Волгоградской области Максютой. Но вот я теперь уже сомневаюсь, что, скажем, Максюта стоит за делом Ищенко. Скорее всего, даже более могущественные силы какие-то.
А если более могущественные силы, то какие?
Когда была губернаторская кампания, которую Ищенко вел очень решительно и большими средствами, и жесткими методами, то он вступил, в общем-то, в схватку с Лукойлом. Лукойл поддерживал Максюту, и тогда Ищенко свои в их выступлениях, в агитационных материалах атаковал Лукойл. Но в последнее время говорили, скажем, о Вячеславе Володине, как о могущественном недоброжелателе Ищенко.
Виталий Камышев не исключает, что в сферу внимания правоохранительных органов могут попасть и другие родственники и бизнес-партнеры арестованного мэра.
Я думаю, что от Ищенко чего добиваются, ну, скажем, полного отказа от сопротивления, сдачи своего бизнеса. Видимо, Ищенко еще не прекратил борьбы. И пока он совершенно не сдастся в Волгоград, будут использоваться все вот эти средства, конечно, я думаю, без всяких сантиментов. Пока вся эта его, так сказать, структура не будет разрушена и не отдана другим людям.
За несколько дней до ареста Ищенко его жена Евгения Атт подготовила заявление в суд о разделе имущества. И все увидели, что волгоградский мэр человек не бедный. Квартира площадью 800 квадратных метров в Москве, большая квартира и дом в Волгограде, самолет за 12 миллионов долларов, двухпалубную яхту и 5 дорогих иномарок. А по данным прокуратуры, Ищенко вел переговоры о покупке острова на Мальдивах. Имущество он приобретал как до, так и после вступления в должность мэра. Как пишет «Комсомольская правда», свое состояние Евгений Ищенко заработал в начале 90-х на обмене валют. Он с двумя друзьями владел десятками обменников в Москве и в Петербурге. Был одним из основателей банка МДМ. На посту мэра Волгограда его зарплата составляла 50 тысяч рублей в месяц. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине антикризисная коалиция. Верховная Рада снова выдвинула лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Парламентское большинство заявляет, что теперь у главы государства нет никаких правовых оснований для того, чтобы не выносить кандидатуру Януковича на утверждение Рады. Утвержден также состав всех 26 парламентских комитетов. Партия регионов получила руководящие посты в 9 комитетах. Пропрезидентский блок «Наша Украина» в 5. Социалисты и коммунисты возглавят по 3 комитета. А блоку Юлии Тимошенко достали 7 комитетов и специальная комиссия по вопросам приватизации. Тем временем парламентский кризис продолжается на фоне массовых акций протеста. В центре Киева растут палаточные городки. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Председатель Верховной Рады Александр Мороз на утреннем заседании повторно объявил о создании антикризисной коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов. Таким образом, было выполнено требование парламентского регламента, согласно которому новая коалиция может быть сформирована только через 10 дней после прекращения деятельности прежней. Уже легитимное большинство решило снова выдвинуть на пост премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича. Теперь у президента нет никаких правовых оснований для того, чтобы не выносить кандидатуру Януковича на утверждение Верховной Рады. Антикризисная коалиция обещает сформировать новое правительство за считанные дни. Тройка уже давно распределила между собой все ключевые портфели. Накануне попытки пропрезидентского блока договориться на своих условиях с партией регионов о создании широкой коалиции провалились. И депутат от «Нашей Украины» Анатолий Кинах сказал с парламентской трибуны слова, которые давно ждали украинские демократы.
Фракция блока политических партий «Наша Украина» сегодняшнего дня официально находится в оппозиции. А жесткой оппозиции к нынешнему большинству еще на минувшей неделе объявила лидер одноименного блока Юлия Тимошенко. Формирование новой коалиции во вторник она назвала государственным переворотом и предложила «Нашей Украине» вместе добиваться роспуска Верховной Рады.
Переворот в парламенте сегодня может остановить президент, объявив о роспуске Верховной Рады или 150 народных депутатов.
Они могут отказаться от своих депутатских мандатов, после чего этот парламент будет нелегитимным. Наша фракция готова к такому шагу, призываем это сделать и фракцию «Наша Украина». Между тем, одни правоведы отмечают, что сложение полномочий оранжевыми депутатами не приведет к роспуску парламента. Другие утверждают, что есть несколько юридических зацепок, которые позволят оппозиции воплотить свои планы в реальность. Комментируя такие варианты, один из лидеров партии регионов Евгений Кушнарев обратился с парламентской трибуны к депутатам «Нашей Украины» и блока Тимошенко.
Я думаю, что сборная Франции и лично Зидан с удовольствием бы сейчас переиграли матч с Италией. Но, увы, придется ждать 4 года. Так что набирайтесь терпения и, как вы и призывали нас, учитесь работать в том статусе, в котором сегодня доля вас поставила.
Большинство готово уступить оппозиции 12 из 26 парламентских комитетов, а также пост вице-спикера. Однако, вряд ли это приведет к перемирию Верховной Раде и прекращению акций протеста вокруг нее. По разным оценкам, от 5 до 8 тысяч человек, сторонников и противников антикризисной коалиции, пикетировали во вторник здание украинского парламента. Не менее масштабные протесты ожидаются здесь и в среду. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В прямом эфире программы «Время свободы» наш обозреватель Виталий Портников, он находится на Украине и внимательно следит за развитием политического кризиса. Виталий, по мнению киевских экспертов, насколько обоснованы заявления некоторых украинских политиков о том, что за крахом оранжевой коалиции стоит Москва?
Разумеется, тут позиция украинских наблюдателей расходится в зависимости от их политических предпочтений. Сторонники оранжевой коалиции предпочитают усматривать в происходящем некое внешнее влияние, тем более, что Россия никогда не скрывала своих симпатий к Виктору Януковичу. Собственно, и Александр Мороз был одним из тех немногих сторонников оранжевой коалиции, которых принимали в российской столице на достаточно высоком уровне. Хотя нужно вспомнить, что партия Мороза поддерживала отношения исключительно с оппозиционной партией Родины, еще тогда, когда ее лидером был Дмитрий Рогозин. Однако другие аналитики уверены в том, что преувеличивать российское влияние на те процессы, которые сегодня происходят на Украине, не стоит. Прежде всего потому, что сама партия регионов, сама эта часть украинской политической элиты, которая была настроена против оранжевой коалиции, стремилась сделать все возможное, чтобы взять реванш на этих парламентских выборах и прийти к власти. Собственно, об этом говорили уже в 2004 году. Многие российские аналитики и политики просчитывали подобные события и не раз говорили о них украинским коллегам. Однако можно ли считать подобный анализ событий непосредственным влиянием, сказать достаточно трудно. Ведь в ходе предвыборной кампании, как известно, российские политтехнологи были задействованы прежде всего в избирательной кампании, потерпевшей фиаско Натальи Ветренко, а вовсе не в кампании Виктора Януковича.
Есть и такая довольно циничная версия событий. Сводится она к тому, что одни деньги победили другие деньги. То есть денег у клана, связанного с Януковичем, просто оказалось больше, чем у того клана, который связан с Тимошенко и Ющенко. Верно ли это?
Определенно так тоже никто сейчас не высказывается. Однако очевидно то, что украинские бизнесмены распределили свои бизнес-потоки между несколькими украинскими политическими кланами, вне зависимости от идеологии этих кланов. Это донецкий клан Виктора Януковича и Рената Ахметова, это клан Юлии Тимошенко и это клан Виктора Ющенко. В социалистической партии, как известно, тоже есть немало достаточно способных бизнесменов. Но говорить о победе одних денег над другими, пожалуй, рановато. Можно говорить о победе одних политиков над другими. А вот деньги, они всегда потянутся к победителю. Мы уже вскоре увидим, как бизнесмены, недавно поддерживавшие Юлию Тимошенко и Виктора Ющенко, струйными рядами перейдут в лагерь победившей силы и станут ее главной действенной опорой. Собственно, нечто подобное мы видели после победы Виктора Ющенко в президентских выборах 2004 года.
О ситуации на Украине говорил обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Он находится сейчас в Киеве. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит рассказ о ситуации на российском медиарынке. Руководитель компании «Газпром Медиа» Николай Сенкевич заявил об отказе от переговоров о покупке издательского дома «Коммерсант» из-за чрезмерной дороговизны. Напомню, что ранее Борис Березовский был одним из владельцев «Коммерсанта», а сейчас единственный владелец этого издания, как и всего издательского дома, партнер Березовского Бадри Потокарцашвили. С подробностями корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
В последнем номере журнала «Итоги» глава «Газпром Медиа» Николай Сенкевич официально отказался от приобретения активов издательского дома «Коммерсант». По его мнению, заявленная цена в средствах массовой информации в 350 миллионов долларов США является чрезмерно завышенной. Далее он добавил, что холдинг «Газпром Медиа» готов приобрести активы компании за 150 миллионов долларов. При этом Николай Сенкевич считает, что красная цена газеты 120 миллионов. В интервью «Радио Свобода» генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев так отреагировал на выступление главы «Газпром Медиа».
Высочайшая степень непрофессионализма заявлять о стоимости какого-либо актива, этот актив не изучив. Стоимость считается по многим параметрам. Я считаю, что эти параметры господину Сенкевичу неизвестны. При этом он как бы берет на себя смелость заявлять, сколько такой актив стоит. Соответственно, слава богу, что этот актив стоит для него дорого, ему не подходит, потому что мне бы не хотелось иметь столь непрофессионального как партнера по диалогу, так и владельца акций. Мы вполне комфортно себя чувствуем, не продавая его. Для нас этот вопрос не является определяющим.
Николай Сенкевич оказался недоступен для дополнительных комментариев. Ситуацию попыталась разъяснить руководитель отдела рекламы и пиара компании «Газпром Медиа» Ирина Зенкова.
Это оценка, которую наш руководитель считает рыночной стоимостью. Не важно, сколько денег было вложено в издание, важно, сколько это издание весит сейчас на рынке. Кроме этого, Николай Юрьевич все время говорил, что подробно и тщательно оценку этого бизнеса мы не делали. «Газпром Медиа» не занимался аудитом компании «Российского дома Коммерсант».
Однако он сказал еще и следующую фразу, что красная цена 120 миллионов.
Это его оценка, сколько он считает, что это актив на рынке.
Но если компания «Газпром Медиа» не исследовала активы издательского дома «Коммерсант», почему тогда объявляются какие-то цены?
Можно оценить, каковы доходы издания. Можно оценить, каковы примерно могут быть расходы при нормальном ведении бизнеса. Данные многие очень открыты. Объем рекламы в издательском доме «Коммерсант», подписка, которая заявлена. Эксперты экспертно, оценочно, предварительно можно понять порядок, сколько стоит то или иное здание. И для того, чтобы принимать решение, тратить время, силы специалистов на том, чтобы проводить дальнейшую экспертизу и принимать для себя более взвешенные решения, для этого нужно делать первый шаг – оценочный. Вот оценочный шаг может делать любой. Если сам издательский дом каким-то другим образом оценивает свой актив, ну, это их право. Но поскольку цена была существенно завышена против экспертной оценки, и поэтому бессмысленно вести более тщательную проверку и более тщательную экспертизу издания.
И все же, сколько стоят активы издательского дома «Коммерсант»? Для Демьяна Кудрявцева этот вопрос остается открытым.
Нет цены, есть логика ее создания, логика определения цены. Это предмет переговора. С любым разумным покупателем, который понимает, с чего начинаются переговоры, я готов разговаривать. Цена есть конечная точка переговоров, а не начальная.
Любой покупатель хорош для вас? Или есть какие-то моральные или этические нормы, которые вы не готовы переступить, когда речь идет о продаже активов?
Я наемный менеджер в компании. Мне этот вопрос задавать неправильно. Не любой покупатель, наверное, хорош для его сегодняшнего владельца, но это не у меня надо спрашивать. И не любой покупатель хорош для «Коммерсанта». Как не любой покупатель «Коммерсанта» хорош для медиарынка страны. Я в данном случае как бы выполняю там функцию управления компанией. У меня может быть только личное мнение на эту тему, да?
Ранее Демьян Кудрявцев заявлял, что предпочел бы говорить о продаже издательского дома с частником, нежели с государством. Российская история доказывает, что лучше частник, возомнивший себя государством, чем государство, ведущее себя как частник. Конец цитаты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 18 июля английский меломан Стивен Хичкок, выставивший на аукцион свою уникальную коллекцию синглов, занимавших первое место в британских хит-парадах в течение последнего полувека. В его музыкальном собрании более 2000 композиций. Стивену Хичкоку 35 лет, он консультант по информационным технологиям из Лондона. Коллекционирование песен – это семейная традиция Хичкоков. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Традиция еженедельных хит-парадов восходит в Британии к 1952 году. Именно тогда дед Стивена Хичкока, заядлый меломан, положил начало коллекции синглов, занявших в британских хит-парадах первые места. Он купил в магазине фирмы Tower 45-ку с песней итало-американского певца Элла Мартина под названием «Слушай мое сердце». Отец Стивена продолжил коллекционировать синглы и лидеры хит-парадов и оставил сыну уже обширное собрание их первых выпусков. Стивен Хичкок унаследовал коллекцию в 12-летнем возрасте и с тех пор каждую неделю приобретал новый сингл. Даже сейчас, когда его семейная коллекция должна уйти с молотка, он продолжает вплоть до дня аукциона пополнять ее новыми поступлениями. Наследовав семейную страсть к коллекционированию, Стивен превратил свою коллекцию в объект научного исследования. «Я бы предпочел, — сказал он в преддверии аукциона, — чтобы мою коллекцию приобрел музей или научное учреждение. Она предоставляет исследователю неоценимую возможность проследить, как менялись музыкальные вкусы на протяжении последних 50 лет». Кроме того, считает Хичкок, коллекция позволяет понять, какие технологические изменения происходили в музыкальной индустрии и с помощью каких технических средств широкие массы слушателей приобщались к музыке в течение последнего полустолетия. Скорее всего, решение прервать семейную традицию и выставить коллекцию на продажу вызвано современными изменениями в области технологий носителей музыкальной информации. Последние пополнения коллекции Стивен уже делал, скачивая MP3-файлы на iPod Nano, а это не в пример пластинкам и компакт-дискам, превращает предметы коллекционирования в виртуальные объекты.
О человеке дня Радио Свободы говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 июля, над которым работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и сейчас, после новостей, в эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала, одна из тем программы «Украинские жены на американском рынке», очевидно, в культурологическом аспекте. Не пропустите. Всего доброго.
Граждане Израиля, хватит! Израиль не будет заложником.
Достигнутые договоренности в вопросах стратегической и региональной стабильности.
По требованию прокурора района приостановлена работа пищеблоков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.